Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:09 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Через несколько минут мы начнем программу с Натальей Ивановной Басовской в прямом эфире. Программу «Все так». Она посвящена звукосочетанию, которое вы не слышали. Стилихон. Не будем говорить, это не лекарство даже. Вот это имя. И это имя то ли варвар, то ли не варвар. Вы назвали эту передачу «Варвар».
«Варвар против варваров».
«Варвар против варваров». В связи с этим, конечно, мы разыграем книги, поскольку речь идет об Италии в широком смысле этого слова. Мы разыгрываем 5 экземпляров книги Ольги Чумичевой «Рим. Красный гид-путеводитель» издательства «Эксмо. 15-й год». И Италия. Рим, Флоренция, Венеция, Милан, Неаполь, Палермо, оранжевый гид. Лев Арье и Игорь Тимофеев. Тоже «Эксмо. 15-й год». Вот 5 плюс 5. То есть, грубо говоря, 10 победителей. Плюс мы еще туда вложим журналы «Дилетант» для того, чтобы вы развлекались. А вопрос будет такой. Я напомню, у нас не работают смски, поэтому вы можете либо через наш сайт, где пошли смс в эфир, но тогда нужно писать свой телефон, иначе имя и телефон подписывать, иначе мы не определим победителей, либо через твиттер, аккаунт вызван, в как Викторе, вызван, и тоже надо оставлять свой телефон, ну, поскольку это твиттер, отправить правильный или неправильный ответ, но и правильный получит то, что я уже сказал. А вопрос вот какой. Один из самых известных варваров – это Конан. Конан – варвар. Да, четвертый персонаж в мировом рейтинге фэнтезийных героев. Кстати, Шварценеггер, который получил благодаря роли в Конане – варваре, за роль Конана – варвара, мировую славу, собирается снять третий фильм сейчас. Сценарий дописан. И к 70-летию Шварценеггера, к 17-му году, выйдет третий фильм этой трилогии. Так у меня вопрос другой. Вот Конан – варвар, про него написано десятки томов. Кто был тот автор, первый, а их сейчас 17 авторов. Кто был первый автор, написавший сагу о Конане Варваре? Кто знает, пишите либо через аккаунт вызов в Твиттере, не забывайте подписываться, либо смс с сообщениями, а мы начинаем разговор.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Варвары в Риме. Это отдельная тема. Очень долго мы с вами, Наталья Ивановна, не приступали к этой теме, потому что в российском историческом мире это люди, да, сознание, это люди в шкурах, которые переходят Рейн. В лучшем случае это благородный даки из фильма румынского «Даки».
Прекрасного фильма,
да,
кстати говоря.
И еще что-нибудь, где-нибудь что-нибудь
вот
Велисарии.
У нас с вами были все-таки заходы на остготов. Так мы, да, иногда с разных сторон. Мне очень понравилось, вы сейчас называли путеводителей, в котором вот Рим, он его защищал. А такие-то, такие-то города там по Италии, он везде там бился.
Да,
то
везде.
Есть это
про него.
Этот подарок будет напоминать о передаче, да, я надеюсь, точно. Полное название Флавий Стилихон, ибо так его звали.
Римлянин? Флавий это имя?
Конечно, Римская. Конечно. И он наполовину римлянин. Мать его явно была римлянка. А главное, внутри, в душе, в голове, он римлянин. Он хотел им быть, он хотел Рим спасти, как многие современники, не понимая, что спасти его уже нельзя. Что, конечно, глубоко трагично. Но Флавий Стилихон в глазах римлян, чистокровных, варвар. В глазах варваров римлянин. По убеждению, внутреннему побуждению, он римлянин. В сущности, он предпринял последнюю попытку Западную Римскую империю спасти. Империя Рима уже разделена пополам с третьего века, после кризиса третьего века, со времен Домициана и так далее. И вот он пытался западную, по крайней мере, спасти, остановить давление со стороны германцев, а на германцев давили гунны. В общем, это месиво и пена великого переселения народов. Он полководец римского типа, римского смысла. Хотя его солдаты уже не все римляне, далеко не все. И фактически правитель Западной Римской империи примерно за 70 лет до ее окончательного падения. Яркая личность, о котором писали современники, и через 100 лет после него, правда, готский писатель, варварский, скажем, Иордан, тоже о нем пишет очень заинтересованно. Не могу не сказать, что мне удалось найти про него, не так много. Но это очень-очень интересно. Ну, римские историки, главный, это последний великий римский историк Аммиан Марцеллин. Он есть на русском языке. Читать его можно увлекательно. Интеллигентнейший человек, который прекрасно понимал, видел, что этот мир гибнет. Мир, который был таким мощным, который действительно был целым миром для современников. Им казалось, что он вечно, они были убеждены. Готский писатель Ардан, писатель Орозий, ну, это те, кого не особенно почитаешь, но они есть в переводах. Византийские историки, Зосим, Олимпиадор и так далее. Но вот среди литературы я хочу назвать одно событие моей жизни, связанное со Стилихоном. Великий придумщик персонажа Алексей Алексеевич раз и говорит: «Стилихон». Я в самом деле думаю, почему же мы про него не говорили. А когда погружаешься, выясняется чрезвычайно интересно. В нашей научной библиотеке РГГУ, в основе которой библиотека университета имени Шанявского, это важно, мне, среди прочего, по истории Рима этого времени, специальных трудов нет о Стилихоне, дают маленькую книжечку, которая выглядит очень странно. Она в какой-то типа домашней обложке, в картонненькой страничке дряхлой, год издания, я не сразу поймешь, что за издательство, я поняла. Это большая статья некоего Фирсова Николая Алексеевича, человек 19 века с внешним обликом Добролюбова и всех прочих тому подобных. И, видимо, в мозгах то же самое. Громадная статья из журнала Министерства народного просвещения за 1855 год, номера 10-12. На обложке написали к этой статье «История Стилихона». Это в библиотеке Шанявского. Переплели. Статья замечательная. Она может затеряться. И сделали из нее подобие книжечки. Вот следы университета Шанявского нет, а интеллектуальный след есть. А все остальное труды по истории Рима особенно выделю Федорова Елена Васильевна. «Императорский Рим в лицах» называла. Прекрасное издание. Конечно, труды Веры Павловны Будановой о великом переселении народов. Моя коллега, уважаемая, любимая, работающая на нашей кафедре, в частности, и в Академии наук. Ее труды «Варварский мир» и «Рим», они фундаментальные, тяжеловаты для неподготовленного человека, но замечательно. И несколько статей Михамадиева, не знаю имени отчества, о римской варваризированной армии времен Стилихона. Очень интересные. Короче, когда погрузишься в тему, вдруг видишь, как редко мы так на досуге подумаем о Стилихоне, а как это интересно. Его происхождение, ибо оно определяет его судьбу. Отец полководец императора Валента, правивший...
Причем уже военный в Римской империи.
Отец служит Римской империи. А по происхождению, по крови, вандал. Для нас звучит особенно. Вот все они были варвары, а вандалы особенно. Да, впереди мы сейчас находимся... В середине 4 века. А впереди события середины 5-го. В 455-м вандалы захватят Рим и поведут себя так, что слово «вандализм» станет навсегда нарицательной характеристикой дикого погрома и, прежде всего, отвратительного, агрессивно уничтожающего отношения к духовным ценностям. Как-то они им были ненавистны. И вот вандализм стал таким словом. Так вот, отец у него вандал. Полководец Валента II. По имени тоже Флавий. И это император. Император Валент Восточной Римской империи, который разрешил вестготам, будущим главным врагам нашего персонажа, поселиться в Мёзии, то есть перейти римскую границу нынешней Болгарии. Это впереди событие, которое будет играть огромную роль в жизни нашего персонажа. Мать римлянка, христианка. Угу. Деталей выяснить.
Христианка.
Христианка.
Важно.
Это время, когда христианство уже признано великим Константином, это начало 4 века, но еще не стало окончательной. обязательной, официальной религии, а станет как раз в эти времена, при Феодосии Великом, о котором речь впереди.
Вот еще интересно, вот мы говорим Рим, я думаю, что наши слушатели там имеют в виду Рим, а наш мальчик-то родился у Константинополя, это все был Рим.
Это
он
все
называлось Константинополем.
Великая Римская империя, разделившаяся уже на две части, но во времена Стилихона, она временами соединялась, она соединится в последний раз.
Потому что в школе мы все думали, что вот был Рим,
Рим только в Риме.
А потом взял и развалился на две части, и на этом все кончилось. Нет.
Была длительная, мучительная борьба. Дело в том, что такие великие империи, когда они распадаются, они формально распадаются, но они живут в умах людей и впоследствии всяких другого рода бесконечно долго. Итак, сын вандала Флавия и римлянки-христианки, он сам как знак эпохи. Отец очень хотел, чтобы сын был непобедим, воинственен, силен, как римлянин, и образован по возможности. Бился за то и другое. И вот тот самый автор, которого я называла, Николай Алексеевич Фирсов, в этой книжечке чудной, пишет «Характеристика личности». Он в основном по Клавдиану. Это современник Стилихона и, надо сказать, его панегирист. Человек... Римлянин Клавдиан, который восхищался личностью Стилихона. Вот он пишет о его юности. Его отец ничего не щадил, чтобы воспитать Стилихона по обычаям римлян. И сам занимался развитием его телесных сил. По мере того, как сын подрастал, отец все более убеждался, что сын его пойдет далеко. Ну, панегиристы, тут надо делить на 16, он может преувеличивать, но тенденция заложена. Стилихон был так хорош, пишет Фирсов, что народ сбегался смотреть на него. Он был умен и ловок. Речь его отличалась силой и остроумием. У него было пылкое воображение. И дальше Клавдиан, столь свойственное варварским народам.
Все-таки кольнул.
То ли кольнул, то ли похвалил. Что они более естественны, они более эмоциональны, может быть, несколько наивны. Все это в его жизни, кстати, проявится. Придворная карьера Стилихона началась при дворе императора Валента, которого я уже упоминала. Стилихон, конечно, по просьбе отца появился при дворе в Константинополе, вот в этой второй столице. Тут две столицы теперь уже. Рим. Но Рим все время под угрозой варваров. И временами столица переносится в Равенну, более безопасную на территории Италии. И Константинополь, открытый императором Константином в 330 году. Совершенно свежая столица. Итак, он появился при дворе и быстро получил первое очень важное поручение. Отправиться в Персию, Сасанитскую Персию того времени, для переговоров к Ктесифон, в их столицу. Дело в том, что римская дипломатия, имеющая многовековую традицию, даже в этих ужасных условиях давления врагов со всех сторон, не хватает сил сдержать границы, они покидают провинции, Дакию, Британию и так далее, они все-таки пытаются и дипломатические усилия на границах искать союзников. Вот он отправлен туда для переговоров и добился мирного переговора, очень важного для Рима и для Константинополя. Вернулся в Константинополь, покорив там многих, и, как пишут современники, особенно женщин. Император Валент в восторге от него назначил Стилихона командовать несколькими легионами. Это, конечно, очень ответственное назначение. Он побывал в Багдаде, не ближний свет. Ктесифон это недалеко от Багдада. До того, как был построен Багдад. А потом в столице будет Багдад. И вот в таком процветающем положении признанного придворного, уважаемого, получившего военные полномочия, он находится при дворе Валента, и надвигается страшное событие, страшное в римской истории и для всей европейской истории. Битва при Адрианополе. 378 год. Насколько я поняла, отец...
Мальчику 18 лет.
Да. Отец Стилихона там и погиб. Стилихон участвовал. Скажу сейчас как. Сначала что за битва? Кто такие вестготы? Одно из течений германских племен, одно из ветвей, то есть западные готы, воинственные, на них давят гунны. Из пришедших из глубин Монголии, выдавливают из их привычных мест. Они там проходят по Волжье, они много гуляют по окрестностям Рима, им не хватает территории. И вот они в IV веке под натиском гуннов перешли Дунай с разрешения Рима, того самого Валента, и поселились в римской провинции Мёзии, территории современной Болгарии. 376 год, за два года до Адрианополя. И что случилось? Да обыденная вещь. Им обещано содержание, это беженцы.
Но жалование.
Великий французский современный ученый Легов сказал, они беженцы сначала, а не завоеватели. Им обещана поддержка, продукты, какие-то там условия для жизни. Разворовывают римские чиновники то, что сегодня назвали бы гуманитарной помощью по пути. Из
Константинополя
из Константинополя в Болгарию.
Ну, заграбят просто.
Просто грабят. Они голодают. Они беженцы. Они живут в неустроенных условиях. Их начинают обижать, избивать детей, насильственно забирать войско. Все. И случается восстание. Восстали яростные люди в состоянии отчаяния. 9 августа 378 года они разгромили римлян. Боже мой. Ну, два века назад слова «разгромили римлян». Никто не поверил бы. Это как Дунай повернул свои воды вспять, как там... Или Луна стала уходить со своей орбиты. Итак, разгромили римлян под Адрианополем. Это эдирная, современная Турция. Это полный конец римской армии как римской. Потому что после этого, все последующие 100 лет, армия Рима все более и более варваризируется. А вот Стилихон отличился в этом сражении. Причем отличился самым ярким, убедительным образом. В обстановке разгрома римской армии после гибели императора, начавшегося, Валент погиб, отец, я думаю, тоже, а Валент точно, началось паническое бегство. В истории древности и Средневековья, в больших битвах, после гибели полководца, обязательно случалось массовое бегство. Это свойство их цивилизационное. Так вот, Стилихону удалось в этой безумной обстановке всеобщего бегства собрать, построить остатки своего войска и вывести довольно много, несколько тысяч воинов из этой мясорубки организованным образом. Поэтому это выдающееся достижение для той эпохи, для той обстановки.
18
это мальчик, почти как Александр Македонский.
Какой-то младший офицер.
Александр Македонский тоже впервые отличился в битве при Иссе.
Ну, все-таки был царь, а этот младший офицер.
Да. Но, как вам написал господин Фирсов, покорял всех с необычностью своей личности. Итак, это поражение при Адрианополе, это фактически конец Рима. Только современники не могут и не хотят этого понять. Слепота современников – явление естественное. Как бы ни менялись средства коммуникации, информации. Мы сегодня живем в другом информационном мире. Но у нас есть своя слепота при оценке наших событий, которые вблизи. Валент погиб. Императором становится Феодосий. Во-первых, это последний, кто будет долго править. 16 лет. Уникально уже. Вошел в историю как Феодосий I Великий. Вот великим-то его в основном назвали за это. Что это последний, кто... чехарда с императорами началась еще в III веке, потом небольшая пауза, Северы временно стабилизировали, и дальше чехарда. А он на 16 лет. Так Феодосий I Великий приблизил Стилихона еще больше, сделав его начальником кавалерии, и женив его на своей любимой племяннице Сирене. Вот это очень важное событие,
Да, надо сказать, что Феодосий сначала вот он правил на Восточной, да?
Да, но все время претендовал и на Запад. Да, а потом и в постоянных борьбе с заговорами, я сейчас о них упомяну, Стилихон будет очень помогать ему, в борьбе со смутой. Каждая смена императоров и в другие времена могла вызвать смуту, а в эти смута была неизбежна. Итак, приближен совсем. Доверена кавалерия. Женой его становится представительница императорского дома. Императорского дома. Они, надо два слова сказать, эта женщина неординарная. Вот перед перерывом в нашем рассказе можно о ней рассказать. Она родилась в Испании. Феодосий тоже. Вот что любопытно, уже римляне, они условные римляне, то, о чем вы совершенно справедливо сказали. И он родился в Испании. Она рано осталась без отца, это был знатный тоже римлянин, и Феодосий принял ее к своему двору как родную дочь. Как бы их сближало вот общее место рождения и так далее. Она была образована. Читала императору для его душевного спокойствия все единоличные правители, императоры, бьющиеся за власть, плоховато спят и с трудом засыпают. И им появляются у них чтецы обязательно. Она читала ему Гомера и Вергилия. Цивилизация уходит, но цивилизация еще здесь. А когда Стилихон уезжал на Запад, в Рим, она писала ему письма, докладывая придворную обстановку, интриги, так скажем, международные новости. Но вместе с тем она сочетала несочетаемое. Любовь к античной культуре и фанатичное христианство. Она ворвалась в христианский храм, она ворвалась в языческий храм богини-невесты и осквернила его. Это дорого и стоило.
Наталья Ивановна Басовская, Стилихоне в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Я спросил вас, кто написал Конана Варвара. Вы мне правильно ответили, что это Роберт Говард. И наши победители получают книгу либо Ольги Чумичевой «Рим. Красный гид», либо Лева Арье и Игоря Тимофеева «Италия. Оранжевый гид. Рим. Флоренция. Венеция. Милан. Неаполь. Палермо. Все места нашего мальчика». Издательство «Эксмо. 2015 год». Плюс еще мы вложим по журналу «Дилетант». Наши победители, собственно, да, собственно, наши победители, я их не назвал. Я назвал правильный ответ. Последние две цифры телефона. Саша, тебе телефон заканчивается на 17, Андрей 21, Михаил 38, Елена 54, Алексей 22, Виктор 15, Ариан 69, Игорь 08, Александр 46 и Наталья 44.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Мы поговорили немножко о жене полководца, придворного Стилихона, при дворе Феодосии Великом и
приближенного императора. Да. Только два слова еще об этом событии. Она ворвалась в храм Весты языческий.
Жена Селена.
Жена Стилихона. Это вряд ли пошло ему на пользу события. В 394 году, в том самом году, в котором Феодосий объявил и приказал христианство сделать единственной, универсальной религии. Да. То есть все должны стать христианами. А храм Весты – это языческий храм. И что очень как-то по-женски она поступила, сорвала некое украшение, предназначенное богиням, и надела на себя. Удивительный поступок. Это любительница Илиады. Все-таки варваризация была во всем. Весталка прокляла ее. Проклятие сбудется. Скажу позже, как оно сбудется. Итак, наш Стилихон, может рассматриваться, несмотря на безумное это время, человеком удачливым. Он приближен, особо приближенный к императору, он угоден все больше и больше. Он уделяет огромное внимание организации армии. Армия на глазах варваризируется. Тогда он пытается, Стилихон, ее цивилизовать и сделать римской. Создает лагеря для юношей готов. Больше всего и ближе всего подступили к границам Рима эти самые готы, теснимые гуннами. после восстания они остались, и это опасные соседи. Так вот, юноша Готов вовлекает в лагеря, где им, он с его подачи, их обучают военному делу римскому и внушают идею верности Римской империи. Очень опасный материал, конечно. Как были обиженными беженцами, всегда готовы снова в них превратиться. И есть версия, что в одном из таких лагерей Стилихон мог заметить талантливого юношу Гота по имени Аларих.
Аларих.
Их судьбы переплетутся навсегда. Нам, да. Вот лично об Аларихе, о товарище Аларихе, мы с вами еще не рассказывали. Примерно на 10 лет моложе. Моложе Стилихона. И в это время... уже провозглашен вестготами, провозглашен королем. Надо сказать, что вестготы создадут первыми так называемое, это наше название, Варварское королевство, а в общем просто королевство, на территории бывшей Римской империи. 394 год, тот самый. Западная Римская империя захвачена узурпатором, варваром, Арбогастом. В общем, остановка, конечно, обстановка ужасная. Он убил императора Запада Валентиниана II, сделав вид, что тот покончил с собой. И посадил на трон некого Евгения. Все думали, что он так себе не опасен.
Так себе Евгений.
Ритор, философ. А он как во власть вцепился. И куда только делся ритор и философ. Феодосий призвал на помощь готов Алариха. Помогите справиться со смутой. В общем, жизнь уже спаяла их, сплела. Они уже не существуют вполне отдельно. Стилихон по воле Феодосия заверил возмужавшего Алариха, уже авторитетного, которого готы уважают, что они будут биться рядом, что они будут равноправны, они будут частью армии Рима. И в этой обстановке, в том самом опять 394-м, битва на реке Фригид, современная Словения. И в этом сражении Феодосий откровенно экономил римский контингент, выдвигая вперед исключительно готов, чтобы побольше их перебили и в них завязли. И в итоге Аларих в этом самом сражении стал врагом Рима, а значит и Стилихона. Хотя в прошлом, видимо, у них отношение покровителя Стилихона юноши Алариху. Через 16 лет уже после Стилихона, в 410 году, вестготы создадут в Южной Галлии свое первое королевство и так далее. Они уже неразлучны с Римом, они уже часть римской истории навсегда. В 395 году умер император Феодосий I Великий. Ну, все его деяния не так уж велики, но значительны. Объявление христианства единственной верой, особенный договор с готами, который он заключил, их принимают в римскую армию. Варвары должны защищать империю. Все это знаки времени. Истое христианство. Надо сказать, что Феодосий еще потому, видимо, назван великим. Этому содействовали лидеры церкви христианской с глубокой древности. У него заслуга перед церковью, сделав ее единственной обязательной. Но не только его волей. По-видимому, истинная христианская вера и нарастающий даже фанатичный ее характер соответствует духу эпохи, апокалиптическому настроению общества. Многие же понимают, что мир гибнет. Как пишет замечательный Аммиан Марцеллин, который с горечью видит конец этого мира, философы, мыслители отныне считаются людьми скучными и неинтересными. Популярны только жонглерские пляски, пустые вечеринки и пустые разговоры. Книги заперты в библиотеках, как мумии в гробницах, и никому более не нужны. То есть черты упадка, черты варваризации мучительно осмысливаются интеллектуалами, а вот такими вояками и отважными, значительными людьми, как Стилихон, они дают им задание попытаться противостоять. Стилихон еще больше в 397 году укрепил свое положение при дворе. Но вот как интересно, чем больше человек укрепляет свое положение при дворе, тем у него больше отчаянных, озлобленных врагов.
Тут все просто, тут все правильно.
Через все времена это проходит. Итак, он практически правящий Западной Римской империи, женил одного из наследников Феодосия, а их два, Аркадий и Гонорий. У Феодосия два сына. И он завещал опять снова разделить империю. Одну часть Аркадию, другую Гонорию. Слепота гибнущего класса. А Гонорию 10 лет. То есть он не мог править. Стилихон стал регентом. Итак, это великий человек. Он регент при императоре мальчике. А практически правит Западной Римской империи, который считался менее богатой, но очень морально привлекательной. Сумел женить Гонория, подросшего, как только он вступил во взрослость, на своей дочери Марии.
Тоже ничего.
Мария рано умерла. А-а-а. Так он женил его на второй дочери.
Молодец.
То есть Стилихон при дворе не теряется. Завистники шепчут. Если можно так сказать, шепчут все громче. Потом это перейдет в вопли. Кровь Августов смешалась с кровью варваров. Стилихон предан.
В нем кровь Августов смешалась. Да.
И он женит дочь на потомке Августов, представителей правящего дома. Смешалась кровь варваров и Августов. Да все у них смешалось. Он предан Риму. Но они не хотят это видеть. А да и кто знает. Выглядит, что предан. А вдруг он предан потому, что надеется, что внук его, сын от брака его дочери императором Гонорием, станет императором. Так может он прицелился на императорский престол возвести своего внука. И об этом шепчут уже как о факте, что да, он хочет только этого. Но на какое-то время Стилихону удается отвлечь их от попытки полностью с ним расправиться, что в конце концов будет, отвлечь своим военным способом. Он парочку раз спасает Рим, натуральный Рим. Начиная с 401 года, вестготы под руководством Алариха начинают вторжение на территорию Италии. До этого были в основном на севере Балканского полуострова, до восточной части, были остановлены Стилихоном. Но при дворе шепчет, он их остановил. Там, в районе Болгарии и так далее. Но почему-то дал уйти.
А ведь и дал.
Он просто умней. Может, он смотрит вперед, что придется таки видеть в них союзников. Они еще не могут. Но скоро вестготы станут их союзниками. Когда гунны подойдут поближе, любого гота, любого вандала признаешь союзником. Пока не могут. Что он сделал для спасения Рима? Добился укрепления стен вечного города. Очень энергично организовал строительные работы. Надзирал за ними. Отозвал легионы из Британии. Они, Тришкин кафтан начинается.
Да, да, да.
Из Британии и Рейнскую армию из Германии. В результате, в 405 году, Гонорий, которому уже 16 лет, торжественно вступает рядом со Стилихоном в Рим. То они прятались в Равенне.
Да,
Гонорий был сильно трусоват, и как только стало опасно, убежал в Равенну, которую защищала лагуна, болото. А тут, после действий Стилихона, когда он несколько раз как следует остановил движение вестготов, он торжественно... Человек этот скоро прикажет казнить Стилихона. А пока он торжественно, юный, взбодрившийся, рядом со Стилихоном вступает в Рим. Вылезший из своего убежища в Равенне. 406 год. Прошло еще 5 лет. Стилихон все еще в милости. Вокруг него все еще шепчут и шепчут.
Но он тесть.
Да, от этого уже не избавишься. И тут он совершает то ли величайшую ошибку в своей жизни, то ли это все равно нельзя было не совершить. Он встречается с Аларихом, лично. В Иллирии, современная Сербия. Как друг. Он привез подарок Алариху, видимо, напоминая, как они в этих лагерях военной подготовки виделись, как он был его покровителем. Аларих к нему тоже, ведь он проклял тогда, после Адрианополя, предательство, но предал Феодосий. Ведь это не Стилихон подставлял его войска под главный удар, это Феодосий. А Феодосий нет. Происходит как бы абсолютно дружественная встреча, как пишут современники и близкие писатели исторические. Подарок вручается, тот тоже, видимо, что... Да, он привез ему изготовленный мастерами готский меч и вручил Алариху, готу, готский меч, сказав, для защиты Рима. Все-таки Стилихон, конечно, защитник Рима. Искренне или нет, другой разговор. Может, он думает только о своей карьере. Они обнялись. Это тоже...
Но никто не фотографировал, никто не мог. Да. Доносы, конечно, пошли.
Как жалко, Алексей Алексеевич, да, что нет машины времени, что не сохранилось фотографий. Но подчас писатели тех древних эпох пишут так художественно, вот я сейчас зачитывала.
Это,
в общем-то, при некоторой подготовленности и воображении ты видишь эти картины. Что нужно Стилихону от Алариха? Ему решительно не хватает солдат.
Ну, людей, конечно.
Римский контингент больше не может пополняться настолько, насколько это нужно. Откуда, не отзывай легионы, а этот Рижкин кафтан отозвал оттуда. Там восстание, там поднимают голову англосаксы, до этого бриты. В общем, страшное время. И ему нужны солдаты. Солдаты Алариха. Он знает, что Аларих умеет воевать. Переговоры 406 года, о них становится широко известно, дают полное основание говорить. Смотрите, а не предает ли он Рим? Он обещал такие уступки. Выделить немного пока участков земли вот на севере Восточной Римской империи, чтобы поселить вестготов уже не просто, скажем, как мы сегодня говорим, в бараках, а на участках земли. Для римлян, пусть это не Рим, не вот того самого италийского, не в Италии, но понятие Рим уже пришло полностью и на Балканы, и в Константинополь, это вообще на другой стороне пролива, и нынешняя Турция, нынешний Стамбул. Все это Рим. И им болезненно. Землей должны владеть только римляне.
Граждане. Да.
Граждане. Хотя давно объявили гражданами и жителей провинций. Но давать новые участки этим диковатым людям... Вот вы говорили про шкуры. Конечно. Германцы описаны еще и Тацитом. Это первый век новой эры. Германцы описаны многими. Они, конечно, по сравнению с римлянами выглядели иначе. Во времена Тацита точно, конечно, в шкурах. А потом в таких больших плащах. Интересно, что как раз в эти времена, вот, по крайней мере, преемники Феодосия Великого пытаются, и при Ганоре это было, даже какими-то указами запретить римлянам одеваться и выглядеть как варвары. Не носить длинные волосы.
Ну, да, да.
Алексей Алексеевич, я ни на что не намекаю, но указ императора мог бы вас обеспокоить. Я знаю, что вам император не указ. Итак, не носить длинные волосы, ну, бороду не носить, само собой, это варварство, и не носить длинный плащ, который характерен для варваров. Жалкие жесты, жалкие судороги в попытках остановить абсолютно неотвратимое. Почему оно такое неотвратимое? Что пришли вот эти, конечно, опасные соседи, беженцы, потом захватчики, и все дело в них. Нет, они бы не пришли. И так много веков, тысячу лет, Риму тысячу лет, не приходили, потому что Рим был силой, которая давила на них, сдерживала их, руководила ими, приносила, между прочим, свою цивилизацию к ним. Но Рим ослабел внутри. Со времен великих гражданских войн, триумвиратов, Рим ослабел внутренне. противоречия, свойственные этому обществу по самой структуре, неразрешимые. Он начинался как полис, небольшое гражданское сообщество, а вырос в мировую империю. Он превысил пределы управляемости, став такой огромной территорией, при тогдашних коммуникациях он уже неуправляем. Он изжил сам себя в борьбе за власть и нарушая собственные законы, нарушая порядки, элита вырвалась. Угу. Она хочет быть над всеми. Все. Идеи гражданственности, полиса попраны. А тут еще такая язва, как рабство. Когда есть рабство, это значит в обществе есть гниение. Неизбежное рабство-болячка, которое излечить терапевтически нельзя. Итак, он хочет спасти то, что спасти в сущности нельзя. А он надеется на Алариха. Этот договор дает завистникам повод сказать, ну все, он точно предал. Он предлагает дать им хоть немного земли, а еще просит денег. Ну, и немало.
Конечно,
больше тонны золота. Все. Этим он подписал себе смертный приговор.
А наш мальчик Ганорий, император,
наш мальчик
женатый
Ганорий,
на дочери.
Он предатель.
Кто?
Ганорий.
Не Стелехон, Ганорий.
Нет, Ганорий, конечно. Ведь его спас. Он выполз из Равенны, победоносно ездил по Риму, ехал по Риму. Именно Стелехон. Стелехон лично его никогда не предавал. Разговоры о том, что он хочет посадить на престол своего внука когда-нибудь, во-первых,
ребенка
внук
Ганорий.
Маленький, да. Да, господи, что ж ты дергаешься, правь и правь. Но Ганорий, предатель, о нем еще Феодосий говорил, что он не способен к управлению. Аркадий тоже был мало способен, второй из его сыновей, к управлению. Тот был кутила, а этот просто вот такой вялый и не очень уверенный в себе. Но слухи о предательстве крепнут, а когда у человека внутри, вот у Ганория, есть тенденция к предательству, то это рано или поздно должно сработать. Слухи о том, что Стелехон, который делал вид, что он великий защитник Рима, люди сразу говорят, делал вид. Они уже забыли, как он торжественно въезжал в Рим, как он отбил вестготов. Все. Теперь, раз он поехал на переговоры, он предатель. И как-то они сами себя довольно быстро уговаривают. Под давлением этих слухов, а может быть и страхов, что больно сильным стал этот человек и влиятельным, Ганорий отдает приказ арестовать Стелехона. Как заверяют все вокруг, это только арестовать. Дело в том, что в те времена арестовать означало казнить. Мы знаем такие времена. Mm-hmm. Это в сущности было одно и то же. Но заверяет окружение Ганория, что нет, только арестовать. Слухи о том, что есть этот приказ, с одной стороны, возбуждают и волнуют готов, служащих римской армии. Они готовы защищать своего полководца. А римляне, которые услышали, что он предатель, готовы бить ненадежных готов. В общем, начинается какая-то волна погромов, антиготских погромов. Были и такие погромы. Без всякого разбора римляне, оставшиеся, сколько их есть, они все еще есть, начинают перебивать готов по этническому принципу, всех подряд. Когда Аларих, это 408 год, через два года уже после смерти Стелехона таки захватит Рим, он будет помнить об этом и отдаст город на три дня на поток разграбления. Убивают готов, включая всех, по этническому принципу, женщин, детей, стариков, не только это погромы.
Но и солдат.
И всех.
Ну и солдат.
Сколько могут. Солдат сопротивляется. Да. Начинается что-то вроде кровавой такой гражданской войны. Стелехон укрылся в церкви в Равенне. Вот судьба. Теперь он укрылся в Равенне. Укрытие в церкви, в данном случае Я вот не ручаюсь, но, по-моему, в христианской. Ну да, это же официальная религия, да, значит, конечно, он официально следует указаниям императора. Искренне, не искренне, но он принял христианскую веру. Безусловно. Убежище. Церковь окружает толпа. Возбужденная и яростная, которая требует выдать недавно любимого полководца. 2 года назад они его благодарили за спасение Рима. Да. Теперь дайте нам его, мы его растерзаем. Посланники Гонория, которые привезли знаменитый приказ, уверяют, он будет только арестован. Пусть только он добровольно выйдет. И он вышел.
Поверил, что ли?
Значит, мы можем рассмотреть все версии. Поверить он не мог. В такой ситуации всех казнили. Он сам казнил претендентов-узурпаторов, которые претендовали.
Объяснили Наталеон. Да.
Нет, он не мог поверить. А есть версия такая вот трогательная. Ее придерживается опять тот же Фирсов, историк середины 19 века, что он не хотел кровопролития, что тоже очень сомнительно, что выглядит некоторой идеализацией. Когда историк посвящает много сил и времени персонажу, он его любит.
Это понятно.
Он вышел, встал на колени, с него сорвали доспехи и отрубили ему голову. Его жена, вдова, которая тут стала вдовой, через очень короткое время была казнена, ее голову выставили на стене города, как бы для устрашения Алариха и готов. Никто не устрашился. Захват Рима был впереди. Гибнущие империи убивают даже тех, кто их защищает.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».